Господь Иисус, спасибо за Твое присутствие сегодня, сейчас, за Твой Дух. Да, даруй нам Твоего Духа в преизбытке, чтобы мы могли Тебя видеть. Благослови, что мы говорим и как мы слышим. Спасибо за Твое дело в церкви, в единстве. Во всем, что Ты нам открыл уже.
Да, мы славим Тебя, Господь.
Спасибо за
Твое богатство
в Твоей церкви.
Славим Тебя, Твоей церкви.
Мы продолжаем.
Мы идем дальше.
И хотим спросить себя самих, что является как...
Что же нужно для того, чтобы...
Внешнее...
Для того, чтобы соблюдать
единство, как нам держать единство.
Это вопрос важный.
Важный вопрос. Сегодня ты не можешь говорить слово о единстве
просто так
везде,
говорить единство.
На всяком месте. В твоей деноминации, в твоей группе больших
собраний. Ведь есть множество деноминаций, больших церквей.
Все, как бы, говорят о неком единстве.
Которые каждая внутри себя говорят о единстве.
Мы должны спрашивать.
Но мы должны спросить. О единстве,
о котором
Писание. Говорит Библия.
Это церковь,
а это единство, о котором говорит Библия, это единство в том месте, в том городе, в котором мы живем.
Давайте вернемся
на прошлой конференции мы
к тому,
говорили,
что мы, о чем мы говорили на прошлых конференциях
в декабре. Мы говорили о воле. Брали стихи, которые ясно выражают волю Божью.
Через стихи, которые говорят о Божьем Слове.
Божья воля — это освящение. Божья воля — это церковь. И как же Бог хочет осуществить свою волю через своего Сына Иисуса Христа. Все происходит только через Его Сына Иисуса Христа. С этой персоной Он себя идентифицирует, Бог. И Он является единым Бог с Иисусом Христом. Однажды, в одно прекрасное время, Иисус Христос стал плотью, Бог стал плотью. И Бог сказал, что это мой возлюбленный Сын, в котором мое благоволение. Славный человек тот, о котором Бог так скажет. Я тоже так хочу. Пережить, чтобы Бог обо мне такое сказал. И я знаю, каков путь. Путь называется Иисус Христос. Иисус Христос сам. Бог все соединил в Иисусе Христе. В Его смерти и в Его воскресении славно осуществлять такую жизнь и такого Бога иметь в себе, чтобы иметь в себе. Римлянам 8:32. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Это путь Бога вместе с нами, для нас. 1 Коринфянам
1:30.
Больше ты ни в чем не нуждаешься. Оправдание, освящение и спасение. оправдание, освобождение от грехов и освящение — это процесс, который длится всю нашу жизнь. Дух наш уже освящен, теперь очередь нашей души, она должна быть освящена. И поэтому это так важно, чтобы мы Иисуса Христа осознали, поняли, узнали, чтобы мы сказали: «Господь, я хочу еще больше Тебя понять». Когда что-то происходит неожиданное, плохое, когда вдруг нам хочется сказать: «Господь, я не понимаю Тебя». Да, многое мы можем не понимать в нашей жизни, но Его я хочу еще больше понимать, осознавать, иметь общение с Ним, что-то с Ним вместе делать. Это прекрасная жизнь. Это Господь и сделал для нас. Я хочу начать с тремя пророчествами о Христе, о Господе и Его смерти. И Евангелие от Иоанна, первая глава, пророчество Иоанна Крестителя. Где говорит: смотри, это Божий Агнец, который берет на себя грех мира. Это было откровение. У Петра тоже было откровение о том, что Иисус есть Христос. Иоанн Креститель был типичным представителем Ветхого Завета. О нем сказал Христос, что он, Иоанн Креститель, больший. Царстве Небесном он больше, но меньше в Царстве Небесном больше его. Второе откровение касается прежде чем Иисуса Христа. 11 глава от Иоанна, 49. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год перед священником, сказал: «Вы ничего не знаете, и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год перед священником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянность чад Божие собрать воедино. Как вы думаете, не является ли это особенным предсказанием о том, в принципе, тот, кто хочет убить Христа, и вдруг говорит пророчество? Получается, что если один человек не умрет, то вся нация погибнет, весь народ. Ну, а он все-таки плохого желал Христу.
Но
Но таким образом была предсказана смерть Христа. Не один Исаия говорил об этом. Но таков Бог иногда.
Моисей говорил,
что вы планировали сделать что-то плохое для меня, но Бог собирается сделать нам добро. Таким образом, получается, что человек планирует злое, а Бог из этого делает доброе. Итак, здесь были показаны два аспекта смерти. Первое — это спасение народа, а второе — это то, что через его смерть он соберет своих, не только иудеев, но позднее и тех, кто будет верить в него. Этих он тоже соберет вместе. Когда человек думает о смерти, о страданиях, которые претерпел Иисус, это была непростая смерть. Это была тяжелая смерть у Христа, с большими страданиями. Но это все было для того, чтобы мы стали едиными, чтобы мы вместе соединились в одно тело. И все это он сделал в послушании Отцу. Если мы об этом подумаем, Может быть, мы и грешим иногда, но мы каемся за это. Да, Господь умер за мой грех. Я немножко согрешил. И мне стыдно. Но мы уверены и знаем, что Господь простил нам грехи. Но когда мы единство Церкви нарушаем, у нас, наверное, нет такого ощущения, потому что ведь Господь умер за единство. Его крест был за единство. И как часто мы должны каяться, если мы нарушаем единство. Точно так же мы должны каяться, когда мы нарушаем Его единство. Это ведь Его единство, Его божественное единство, в которое мы вошли. Это нарушить, это большой грех. Это могло бы быть учением для нашего личного поведения с нашими женами, мужьями, с нашими братьями, сестрами вокруг нас. Пусть Господь даст нам такое тонкое ощущение, чтобы понимание того, что мы не должны нарушать единство через эмоциональное единство, планы какие-то, которые мы запланировали. наши мысли, в наших мыслях единство не нарушать. Да, мы много согрешаем. Но Господь умер за единство. Он жил для единства верующих. И он победил. В конце он молился в Иоанне 17, незадолго до своей смерти. Это была молитва, полная сил. И он молился, чтобы мы все были едины. И Господь, и Отец услышал его молитву. Эта молитва была по воле Божьей. И в конце, короткое время после этого, пять недель спустя, начал Господь резко церковь строить в единстве. Он вдохнул дух в его учеников в день Пятидесятницы и злил дух свой. И церковь началась сразу с тысяч верующих. Если бы нам пришлось тысячами людей взаимодействовать, я думаю, это было бы проблематично для нас. Если бы один за другим приходили братья и сестры, о них можно было бы заботиться. А братья тогда, они не могли вообще этого. Они только полностью надеялись на Духа. Дух делал это, Дух взаимодействовал с этими людьми, насыщал их. И вдруг, если у нас в церковь придет такое количество людей, мы должны доверять, что Господь будет дальше тоже строить церковь. И с таким количеством людей, может быть, действительно у нас неожиданно что-то такое произойдет. Пока мы молимся и упражняемся в духе для того, чтобы мы были готовы. Господь начал с церкви в Иерусалиме, а потом все это продолжилось. Самарию и в остальные страны, которые прилегали к Иудее. Дальше уже перешла церковь в Антиохию, в Сирию. Везде открывались церкви, одна за другой. В каждом месте, в каждом городе. И ясно. Ясно. Деяние 8 говорится о церкви в Иерусалиме, потом 13:1 в Антиохии, Римлянам 1:7 в Риме, Галатам 1:2 В Галатии. Это было не одно гемайнда в Галатии, но это были а в конце мы видим, что были 7 церквей в Азии, и Господь заботился обо всех церквах. И он заботился как добрый пастырь о церкви. И даже в последнем, 22 главе, он говорит о церкви. Господь заботится о церкви. В любом случае, о церквах в разных городах. И не нужно забывать о том, что враг пытался разрушить эти церкви. Это не случайно получалось. Господь Матвея 16 говорил: «Я хочу строить свою церковь, и врата ада ее не преодолеют». Значит, Господь предусматривал то, что враг будет совершать нападки на церковь. Сложно сказать, как можно это описать. Враг хитер и прячется. У него есть свои стратегии, и он борется. И то, что больше всего нарушает это, хоть больше всего, что он хочет нарушить, это сущность Божья в церкви. Форма церкви может существовать столетия, и враг не будет ее разрушать, потому что через эту форму он даже может влиять на целый мир. Но когда начинается настоящая церковь, община в Иисусе Христе, тогда ему, врагу, становится не все равно. Тогда он начинает по-настоящему нападать на церковь. Если мы сказали, что мы церковь во Фрайбурге, объявили это, начали петь песни, на следующий же день начнется оппозиция. Мы не должны быть наивными. Придут нападки врага. До того будут нападки, что даже убивать будут. Ну, я не пережил еще того, чтобы кого-то из нас убили, но духовно убили через злые разговоры. Но Господь дал нам не только предупреждение Матвея 17, но также нам дал помощь. Он сказал, что если кто-то будет идти за мной, Матвея 17:24. Если кто-то хочет мне следовать, отрекись от себя и возьми крест и иди за мной. Возьми свой крест и иди за мной. А в Евангелии от Луки говорится: возьми свой крест ежедневно, ежедневно и следуй за мной. Взять на себя свой крест, по сути, означает взять на себя крест Христа. Этот опыт защищает меня от врага. И защищает церковь, общину от моей ветхой натуры. Хорошо, если мы это часто делаем, вовремя об этом думаем.
mitten in einer Diskussion, in einer Auseinandersetzung, und es wird ein bisschen scharf.
Я вдруг нахожу себя в центре дискуссии, и вдруг я чувствую, что сейчас будет уже горячо. Если чувствуешь это, перестань упорствовать, перестань говорить на эту тему. Ради Бога, ради Господа. Он всю свою жизнь отдал. У тебя есть свое мнение, у тебя есть какие-то желания. Но его цель была постоянно быть в согласии с Богом. Поэтому хорошо будет, если ты перестанешь говорить на эту тему, которая разрушает. И ты будешь хорошо будет, если ты будешь делать то, что Отец хочет, ожидает от тебя. И хорошо будет, если ты скажешь: «Я не буду делать то, что не нравится моему отцу». Хорошо, я не буду это делать, потому что я люблю Бога. Но это еще не все. Больше того, любить делать то, что любит Отец Небесный. И я хочу делать то, что любит мой Отец Небесный. И я хочу строить Его Церковь. И я хочу активно принимать участие в том, что делает Отец в Церкви. Когда я впервые свидетельство свое рассказал в церкви, я так хорошо себя чувствовал. И этот опыт мы должны умножать. Ведь это радует нас и дает нам силы. Я не очень хорошо мог говорить, не очень хорошо мог выразить себя, но это меня очень вдохновило, когда я говорил свидетельство свое первое, и я снова и снова хотел это пережить. Это ведь был не один опыт, который я однажды пережил, и больше его никогда не переживал. Каждый раз, когда я что-то позитивное переживала о Господе, у меня вдруг появлялись силы рассказать об этом. Славьте Господа, мы действительно хотим делать это с удовольствием. Но и нападки врага мы должны постоянно быть настороже по поводу нападков врага. Иаков был преследуем, и они бежали из Иерусалима, ученики. Давайте все-таки это предупреждение Павла прочитаем в Деяниях 20. Когда он в последний раз говорил с братьями из Эфеса, он сказал, что «я знаю, что после того, как я уйду, придут к вам злые волки, которые не будут заботиться о стаде». На самом деле это были от врага посланные люди. Из вашей собственной среды придут люди, которые будут говорить, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою и сделать разделение между вами. Увлечь за собою. Вообще-то мы должны только за... только Христос должен нас увлекать. Мы только за Ним должны следовать. Но это было предупреждение Павла. Как раз его предсказание. Я думаю, что это как раз-таки он после письма к Коринфянам сказал Ефесянам. Что-то сподвигло его сказать Ефесянам такое. И тем не менее, мы видим также в Коринфянах, а враг работает. Кажется, это очень невинным с первого взгляда. В Коринфянах были разные апостолы и проповедовали там Евангелие, и крестили.
А
может быть, одна группа за другой, Аполлос так красиво говорил, имел такую силу в словах, и мы за Аполлоса решили некоторые. А другие сказали: «О, нет, нет, мы-то точно за Петра, потому что». А третьи сказали, что мы за Павла. Павел, я даже был крещен Павлом. И можно, конечно, хвалиться, что ты самим апостолом Иисуса Христа был крещен. Его ответ мы знаем.
Я.
И эти группы говорили друг другу: «Вы ничего не понимаете, вы должны быть все-таки Христовы. Мы особенная группа, мы за Христа». Но Павел и этих критикует. Он говорит: неужели Христос разделился? Неужели Он разделился? Даже четвертая группа, которая за Христа стояла, и которая за Его жизнь, они тоже себя отделили. Он рисует сейчас на доске. Там, в городе Коринф, есть церковь. Внутри города Коринф. И там, внутри этого города, восстает группа за Петра, за Аполлоса, за Павла и за Христа. Люди группируются в эти группы. А Павел говорит: перестаньте группы создавать, оставьте это, чтобы единая церковь в Коринфе была. Одна церковь в Коринфе. И он говорит в четвертой главе. И он говорит: неужели Павел распялся за вас? Или вы были в имя Павла хрещены? Это было бы... Не шутка ли это? Вы крещены в имя и в персону Триединого Бога. Крещение — это важный шаг. Мы отделились от дьявола через крещение.
И
тогда он говорит, о кресте, и он говорит о духе, и он говорит о том, что ни в коем случае нельзя какую-то персону ставить во главу угла. И потом он говорит о том, о свидетельстве одной церкви в одном городе. Это является свидетельством для мира и для религиозной системы, а также верующих, которые были пойманы в религиозной системе. В Африке, в Западной Африке, в США, везде одно и то же свидетельство. Одна церковь в одном городе. Одна церковь в Господе. Например, возьмем Штутгарт. В Штутгарте есть 10 тысяч. Ну, 10 тысяч христиан. Ну, примерно. Как вы думаете, сколько христианских групп есть в Штутгарте? Официально. Которые зарегистрированы. Как вы думаете, сколько? Я слышал о 70 зарегистрированных группах. Но может быть, что на самом деле больше 100. Больше 100 церквей, разных групп христианских. И что бы Павел сказал вот в этой ситуации? Где церковь в Штутгарте, или в Бонне, или в Корсуе? Множество групп, множество церквей. Ну а церковь-то где? И мы решили выйти из всех групп, из всех собраний, из всех разделений и создать церковь, основанную на Слове Божьем, на Писании.
In Stuttgart wieder gebaut.
и создать, наконец-то, церковь в Штутгарте. Она началась с очень маленького собрания. Ну, можно сказать, что, ну да, вот теперь вы тоже стали одной из этих групп. Да, если с социологической точки зрения посмотреть, мы есть одна из групп, но с точки зрения Писания и водительства Божия мы являемся той самой церковью, одной церковью в одном городе. Мы не хотим создавать еще одно разделение. Заботься о том, чтобы ты строил такую церковь, которая угождает Богу. То, что мы есть сами в себе, мы хотим быть для Тебя, Господь, независимо от какой бы то ни было организации, независимо от влияния людей. И мы не хотим работать ни с какой организацией. Мы не хотим быть зависимы от каких бы то ни было людей. У нас был плохой опыт с этим, и духовный опыт плохой, и тогда они сами разделились. Нашли причину разделиться. Но нужно сказать, что Бог вел нас, нес нас 50 лет. И мы можем подтвердить, что Господь все это время нам ни разу не отказал в своем водительстве и своей поддержке. Он всегда нас благословлял. И Он будет нас дальше благословлять, если мы останемся Ему верными. И когда мы держимся Его единства, мы должны внимательно относиться к тому, чтобы никто снаружи не оказывал влияния на церковь, не через практики, не через учение, через то, что он будет за себя людей вести. И мы можем и дальше полностью доверять Богу, что Он нас сохранит в своем мире и в своей сущности. И мы живем через Бога. Когда какие-то происходят странные ситуации, они происходят, когда кто-то встает и говорит неправильные вещи на собрании, и такие вещи происходят. И это может повредить единство церкви. Мы должны обращать на это внимание, мы не должны нарушать Дух Божий. Он очень чувствительный, как голубь, и его можно спугнуть. И мы хотим иметь жизнь от этого Духа. Мы хотим, чтобы жизнь Церкви была такой, какой она была в начале, чтобы мы практиковали много Слова Божьего, много общения, много молитвы. Что это такое? Это инструмент? Это не методы. Это инструменты, которыми мы привлекаем Бога в наше общение. О, я член церкви, я важен Богу. Я хочу исполнять мою функцию. Господь, покажи мне мой путь. Господь, я член в теле Христовом. Я хочу отдать себя для Тебя и для Твоей Церкви. Посвятить себя Тебе и Твоей Церкви. Дай мне работу, которую я могу для Тебя делать. Да, у нас была мирная жизнь, но были проблемы. И были проблемы, в которых мы в итоге побеждали. В духе побеждали. В духе всегда бывают проблемы, но слава Богу за братьев и сестер. В духе. Богу и Господу слава за все то, что Он сделал. Мы здесь для Бога и для Его возлюбленной церкви, и для Его невесты. И мы приносим Ему радость, когда мы в единстве и в духе созидаемся все вместе. А также и для духовного мира это является свидетельством. Для людей мира и для духовного мира и для врага это поражение. И поэтому он старается нас уничтожить. Но Божье Слово не связано, оно сильно. И когда истина приходит к людям, и мы становимся свидетелями Божьими напротив мира и напротив духовного мира и врага, а также и для нас самих. Молодежь, вы, может быть, сейчас уже третье поколение. Второе поколение восстало и показало свидетельство, а сейчас уже третье поколение. Вы должны дальше нести свидетельство. Мы первое уже старое поколение, у нас время наше заканчивается, но вы сейчас, ваше время наступает. Возьмите в руки это свидетельство, встаньте, ощутите Бога, будьте активны в жизни Церкви. Примите распятую жизнь Христа. Я могу сказать, что я должен умереть, но на практике это то же самое, когда я обращаюсь к Богу. Молодежь, у вас есть большие проблемы с ветхой природой. Грех и прелюбодеяние — это плохо, это меня самого разрушает. Как же я могу преодолеть это? Только через крест? Мы распяли плоть. Я отдаю себя в эту реальность, где Христос умер, где Его сила, где Его власть. Власть Христа сильнее, чем чем человеческая плоть. И это сила креста, ее должны мы как можно раньше учиться применять. Если мы сделаем это, пока мы молодые, то мы научимся этому на всю нашу жизнь. И мы будем нуждаться в этом всю жизнь. Не думайте, что у вас не будет проблем. Оставлять, нести крест, оставлять грех, отказываться от него. Нам придется всю жизнь этим заниматься, но мы преодолеем это через того, кто нас возлюбил. Да, молодежь, будьте сильными, как Иоанн говорит. Вы молодые, вы сильные. И Слово Божье, оно живет в вас. Оно есть у вас, Слово Божье. И оно уже победило зло. И дальше будет побеждать. Братья и сестры, вы поколение будущего. Господь очень много ставит на вас, и мы тоже. Но мы-то не важны. Важен Бог, Господь, который призывает молодежь. Церковь. И в прошлом году мы снова говорили об этом, что мы церковь первая, которая стоит первая, которая воплощает первую любовь Господа. В послании к Ефесянам говорится, что все церкви должны, а также все эти все церкви должны это узнать, что мы не должны оставлять первую любовь свою. Я думаю, что они не оставили ее. Но это еще не конец. И единство наше, оно заключается больше всего в том, что мы активно движемся друг к другу в любви. И Бог открывает нам глаза, чтобы мы позитивно и в любви друг с другом общаемся. Любовь означает сейчас, конечно, позитивное отношение сердца, принятие друг друга во всех аспектах. И тогда мы увидим, как Бог возлюбил нас и как Он любит братьев и сестер. Иоанн говорит много об этом. В первом Иоанне он очень ярко говорит о том, что кто не любит брата своего, тот во тьме ходит. И мы должны обращать внимание на любовь Божью в нас. И там, где братья и сестры собираются, там не хочется быть. Пусть в интернете эти собрания. Ну ладно. Мы ведь все-таки можем их иметь, даже в интернете эти собрания. Прекрасно же увидеть друг друга после собрания. Братья и сестры, смотрим мы друг на друга. Даже в интернете смотрим с удовольствием, потому что мы любим друг друга, и мы не хотим потеряться друг от друга. Мы держимся крепко друг за друга. И молодые люди так быстро могут отвлечься, но мы держим их твердо в любви. Братья и сестры, то, что мы здесь переживаем, это единство. Божественное единство переживаем. Это на самом деле невероятная милость. Мы не можем вообще это измерить, ту милость, которую Он нам дает. Позволь нас тянуть к себе через эту любовь. Бог уже много сделал для нас. И с самого начала жизни церкви была... Мы были активными. Но это всегда было через милость Божью, и мы очень много работали друг с другом через милость Божью, общались, созидались, именно через милость. Псалм говорит, что это прекрасно, когда братья живут вместе, тогда на них приходит благословение Божье и жизнь вечная. Вечная жизнь, которой мы наслаждаемся, она уже всегда была. Она всегда была и здесь, а сейчас она есть. Но все это через милость. Милость нас привлекла, и милость нас приведет в совершенство. И мы хотим пребывать в этой милости. 1 Петра 5, 12. Это истинная милость, в которой мы находимся. Братья и сестры, имейте в виду, это истинная милость, в которой мы стоим. Да, давайте прославим Господа за эту милость. Давайте будем продолжать эту милость принимать.